Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.
Здравствуйте, это авторская программа главы Россотрудничества Евгения Примакова. Евгений, здравствуйте, добрый вечер.
Приветствую, приветствую. Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте, дорогие радиослушатели, добрый вечер.
Я по традиции номер нашего WhatsApp для обратной связи напомню и телефон прямого эфира, если вы не против.
Да, конечно.
8-968-766-3311, номер WhatsApp для обратной связи, ваши вопросы и различные ремарки относительно обсуждаемых в эфире тем приветствуются. Ну и номер прямого эфира плюс 7-495-95-95, еще раз, и 91.2, ждем ваших звонков. Евгений, ну вот сегодня такая довольно интересная повестка у нас с вами.
Пройдемся, да.
Да-да, и я хотел бы начать вот с какой новости. Внесены в Госдуму президентом проекты поправок о порядке уведомления ООН и Совета Европы на случай введения или же прекращения в России военного или чрезвычайного положения. Что все это означает в контексте международной безопасности?
Да, мне кажется, особо ничего не обозначает, честно говоря. Просто каким-то образом регулируется новая реальность. Все эти документы замечательные. Это закон федеральное военное положение, федеральный закон о чрезвычайном положении. Там есть у них у всех примерно одинаковая статья. Там о военном положении 22, если не ошибаюсь. О чрезвычайном положении не помню какая, но это не так важно. Там смысл такой, что когда это объявляется, Россия должна уведомить генерального секретаря ООН и генерального секретаря Совета Европы о том, что мы в связи вот с введенным военным положением, введенным чрезвычайным положением приостанавливаем некоторые там свои обязательства. Мы же помним, что военное положение предполагает, например, запрет на там, массовые выступления, демонстрации, там, политической активности и прочее, прочее. Ну вот мы должны уведомить, что мы вот из этих обязательств как-то выходим. ООН все понятно, но, простите, из Совета Европы мы вроде как вышли. И сам Совет Европы нас там тоже не хочет видеть. Еще в марте 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции, комитет министров Совета Европы объявил об исключении России. Ну, на самом деле мы успели, в основном, чтобы не терять лицо, на самом деле, мы это понимаем, сделать это первыми, потому что не надо, чтобы нас толкали в спину. Сами объявили о том, что мы начинаем выход из Совета Европы. И зачем нам тогда по-прежнему оповещать этот не вполне замечательный орган, становится непонятным. Так что вполне логично, просто надо было привести наше законодательство в соответствии с новыми реалиями. Поэтому, мне кажется, этот указ президентский внесен.
Важная юридическая вещь, ну, кому-то покажется формальностью, но, тем не менее, это говорит о том, что и до этих вещей, да, юридических тонкостей, у президента и его аппарата вполне себе находится время.
Ну, конечно, нет, ну да, ну, мне кажется, самое главное это как раз то, что реальности мира изменились. Совет Европы нам более никто, и зачем нам ориентироваться на эту организацию? Организация Объединенных Наций, тем более согласуется с нашим таким общефилософским, что ли, подходом, который говорит о том, что международное право опирается на устав Организации Объединенных Наций, в котором описана структура Организации Объединенных Наций, зона ответственности Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности, что он может делать, что он не может делать, и так далее, и так далее. Мы всю дорогу настаиваем на то, что именно Организация Объединенных Наций является тем самым вот островом, материком, основой международного права, что отличает от, наверняка слышали этот термин очень часто наши радиослушатели, от нашего министра иностранных дел, порядок, основанный на правилах. Вот есть международное право, устав ООН там, и так далее, а есть некий порядок, который вот клуб, так сказать, западных держав придумал и призывает там, насильно, так сказать, заставляет всех остальных следовать этим самым правилам. В том числе и история с многочисленными региональными организациями, часть которых мы признавали и признаем по-прежнему, часть которых мы активно участвуем и создаем их как новую архитектуру международной безопасности и международных отношений, такие как БРИКС, например, ОДКБ, и так далее. А часть из них мы считаем устаревшими, для нас неактуальными, и не понимаем, почему их претензии того же самого Совета Европы, да, регулирование, не регулирование, но так или иначе присмотр за нашими внутренними делами, зачем? Совершенно не нужно, никчемно. Мне кажется, отчет, я, конечно, сильно сейчас преувеличиваю, но отчет условно перед Советом Европы – это явление одного и того же порядка, как НАТО, который говорит, что является фактором стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причем здесь НАТО? Ну и точно так же, причем здесь Совет Европы?
Ну, так же, как и чуть ранее, да, пару лет назад, если я еще не путаю, Россия вышла из ПАСЕ, да, и ПАСЕ тогда жизнерадостно практически единогласно высказалась за выход России из Совета Европы. Это...
Мне кажется, это было по обоюдному согласию.
Полтора года назад, да.
Мне кажется, да, по обоюдному удовольствию. Они давно нас оттуда выжимали, мы перестали им платить взносы в связи с тем, что они нас лишили права голоса. А что это за парламент и парламентская ассамблея, в которой одна из делегаций, при этом составляющая неплохую, кстати, долю, составляющую неплохую долю бюджета этой самой организации.
Да, мы как-то считали, там чуть ли не пятая часть всех бюджетов, всего бюджета этой структуры.
И очень неплохо, да. И вот нам не дают слова, запрещают нам выступать, запрещают голосовать и так далее. И зачем мы должны финансировать этот бедлам? Ну, прекратили, заморозили, точнее. Это вызвало бурю эмоций, от нас все равно требовали денег. Потом в итоге все это закончилось, мне кажется, абсолютно логично. Мы признали, что мы друг другу неинтересны взаимно. Тем более участвовать в качестве, знаете как, молчаливого такого проклятия сборника, когда мы и сидим и выслушиваем, как нас учат жить, учат международным делам, учат внутренним делам нашим, собственно, не имея даже возможности что-то высказываться. Мы ценим и всегда ценили все международные площадки, любые способы и возможности доносить нашу точку зрения. Но, извините, донесение точки зрения и объяснение точки зрения – это не равно разговору со стеной. Тем более со стеной достаточно неприятный какой-то, там, шутки, неприятные слова на ней написаны, на этой стене, как бывает на заборе. Зачем? Абсолютно никчемное занятие. Поэтому вот так.
Согласен, согласен. Ну и вот еще одно, так сказать, никчемное, наверное, да, если продолжать эту мысль, приостановлено, да, действие основных пунктов налоговых соглашений сразу с 38 странами, там, США, Польша, очень-очень много стран и всего прочего.
Да, то есть... Это, Кирилл, гораздо интереснее.
Я, знаете, недружественные страны, и сразу почему-то вспомнилось, 38, да, Недругаев теперь вот уже...
Недругаев. Ну, есть такое предложение старое, которое мне очень импонирует. Честно сказать, что это не недружественные страны, а враждебные страны, просто откровенно. Но там же смысл в чем? С многими из них, когда мир был несколько по-иному устроен, скажем так, да, с многими из них мы строили свои взаимовыгодные экономические отношения. Для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы наши предприниматели могли торговать там, их предприниматели торговать здесь, со всеми этими странами, с этими странами и со многими другими странами, которые не входят в этот проклятый список, заключали соглашение о том, чтобы не допускать двойного налогообложения, чтобы за одно и то же экономическое действие компания не платила два раза один и тот же самый налог в этой условном, этом, не знаю, условно, этой Дании, предположим, да, и у нас в России. Это помогало бизнесу очень серьезно и по-прежнему помогает в тех странах, где, с которыми мы поддерживаем нормальные экономические адекватные отношения. Я имею в виду все остальное, кроме вот списка из 38. На самом деле, честно говоря, можно сказать, что мы-то нормальные экономические отношения с глобальным большинством поддерживаем. Да, безусловно, западный мир великий, могучий, по-прежнему составляет значимую долю, очень значимую долю в мировом ВВП, производстве, высоких технологиях и так далее, и так далее. Но так или иначе, его, мы об этом много раз говорили, пока чинили примус в других программах, его преимущества тают на самом деле вместе с его военным преимуществом. Это старая очень история, не хочу снова в нее пускаться. Но так или иначе, экономические отношения с ними испорчены. Говорить о том, что мы должны тихо и смиренно смотреть на происходящее, когда тот же самый Евросоюз вносит в нас в черные списки по налоговому законодательству, мы, естественно, не можем. Так что здесь вполне логично, что мы тоже, так сказать, приморозили вот эту историю. Но почему интересно? Есть здесь еще одно, мне кажется, не основной смысл, но понимая, как все-таки принимаются у нас многие важные стратегические решения, явно продуманные. Мне кажется, эта история с выходом из соглашения об отмене двойного налогообложения, о предотвращении двойного налогообложения будет действовать на наши компании, которые предпочитают, их уже немного осталось, они уже обожглись много раз, их уже много раз ограбили, заморозили средства, там, пытаются их реквизировать там, и так далее, и так далее. Но многие компании российские, которые ведут активную деятельность вот в этом самом западном мире, теперь будут задумываться о том, что им придется выбирать сторону. Наше российское налоговое законодательство довольно лояльно, довольно либерально и, честно говоря, не настолько обременительно, как налоговое законодательство того же самого Евросоюза.
Плюс я еще два слова добавлю про электронные, так сказать, преимущества системы ФНС. Но это просто, да, как многие говорят, да, такого нет даже в суперразвитых экономиках, когда куча электронных сервисов, и вот оно, пожалуйста, куча приложений, и все работает как часы.
Ну, кто-то скажет, что большой брат за нами смотрит, но, с другой стороны, этот большой брат серьезно облегчает жизнь предпринимателям. Это раз, я помню, как сколько-то там в 90-е годы все время ставили в пример ту самую Европу, этот самый западный мир, когда говорили, что вот у нас на один рубль предприниматель 100 рублей должен заплатить, ну, я условно говорю, да, а вот там вот все так честно и прозрачно. Ну, во-первых, честно и прозрачно не значит не запутано, там запутано, да, там если ты, у тебя нет хорошего налогового адвоката, то иди повесься просто, да. А у нас вот эта электронная система серьезно облегчает сдачу налоговой отчетности и так далее, и потом налоги меньше. Вы знаете как, я старый сторонник умеренной, но прогрессивной шкалы налогообложения. Мне кажется, что люди, сильно много зарабатывающие, должны нести большую ответственность перед обществом и платить большие налоги. Это логично. Это логично. У нас отчасти эта система была применена. Вот эти вот 15%, которые платят все подоходного налога выше какого-то там дохода, которые идут в фонд «Круг добра», чтобы лечить тяжело больных детей. Это благородная штука. Ну, мне кажется, что можно и чуть побольше сделать, и еще побольше процент, и от большего дохода. Но неважно. Это решение принимаю не я, у меня гуманитарная политика. Президенту виднее. Но, так или иначе, даже эти 15 повышенные, ну, сравните это с 30, 40, 50, 70% подоходного налога в какой-нибудь Франции. И вот наш предприниматель рано или поздно, сейчас пока что вот в этот законодательный акт не вошло именно избежание двойного налогообложения физических лиц, то, о чем я сейчас говорю. Там есть по финансам, по вкладам, по интеллектуальной собственности, то есть такой пока что широкий, но не полностью, не весь сектор. Но рано или поздно затронет, мне кажется, и физических лиц, и придется людям выбирать все-таки платить нормальные, вменяемые, адекватные налоги в России прозрачно через все эти наши цифровые сети и системы, или оставать все эти бабки там, за границей. Придется окончательно выбрать. Многие уже выбрали, но тут, видимо,
точки не поезжайте с ними и воссоединяйтесь во здравии со своими квадратными метрами в апартаментах. Я бы вот что еще добавил к этой истории. Вот это, ну, достаточно взвешенное решение по поводу заморозки, как вы сказали, этого договора комплексного, комплексных договоров с 38 странами. Это же, конечно, принцип зеркальности и плюс такая мера с оглядкой на послевоенное мироустройство. Цели СВО будут достигнуты, и тогда вновь встанет вопрос, кто с кем и как выгодно готов торговать, не так ли?
Ну, а дальше и посмотрим, да, с теми, кто хочет с нами торговать. Ну, возобновим эти соглашения, почему нет?
Действительно. Напомню, это авторская программа главы Россотрудничества Евгения Примакова, плюс 7-968-766-3311, номер WhatsApp для обратной связи, ну и телефон прямого эфира, плюс 7-495-9595-91-2. Вот еще какое сообщение. Верховная Рада одобрила выход из соглашений с Москвой о международном автосообщении, в том числе и в сфере охраны промышленной собственности. То есть вот такой комплекс мероприятий, которые... Это законы 95-го, ратифицированные в 98-м году. А что им мешало, ну, что называется, и дальше работать по этим актам?
Ну, они же целенаправленно, вдумчиво очень выходят из всего, что только можно, что их как-то там так или иначе связывает их с Россией.
Когда чего раньше не вышли?
Ну, это процесс долгий, знаете как, у всех черный пояс по бюрократии, я обычно говорю, процесс долгий. До сих пор, кстати, формально, с формальной точки зрения, Украина не покинула СНГ. Это очень, конечно, смешно узнавать об этом, да, но... До сих пор формально это и так, а не так. То есть они, конечно, объявили о выходе, но, тем не менее, там еще целый набор неких соглашений, международных договоров, из которых они формально еще не вышли. Ну, это еще один сейчас по транспорту соглашение с Россией. Будут еще какие-то. Надо, конечно, смотреть, что это меняет. Для украинцев, мне кажется, это жест символический. Для любого правительства, которое думает о том, ну, должно бы думать правительство о своей стране, в принципе, да, зачем оно еще иначе. А что будет после войны, а как они будут отношения строить с Россией, там, в составе ли России или отдельно от России, ну, так или иначе, что-то они должны думать об этом, правильно? А как они будут вот товары возить, там, да, туристов каких-то? Сейчас об этом раздумий никаких нету, они выходят из всего, все рвут. Что это означает? Ну, во-первых, это не означает, что машина с украинскими номерами не сможет въехать в Россию. Я и в Москве видел эти машины с украинскими номерами. Люди с востока Украины, с тех областей, которые вошли в состав России, не все поменяли номера. Ну, вот они приезжают в Россию и так далее. Но там есть бюрократический набор каких-то мероприятий, типа дополнительных разрешений, каких-то бумажек и прочее, из которых исключен был целый там список разных перевозок. Типа, если вы везете гуманитарную помощь, не надо было собирать дополнительных бумажек. Если вы везете, не знаю, зверей в зоопарк, в цирк, выступать, музыкальные инструменты везете какие-нибудь, это тоже не надо было собирать каких-то дополнительных бумажек разрешающих. Там целый список вот таких. Ну, теперь их и так сейчас не ездят на Украину, и с Украины тоже. Ну, не будет этого. Понимаете, тут в этой новости важно не то, что вот транспорт не будет ходить, или туристы не будут ездить. Да будут все равно. Вопрос важный здесь в том, что Украина опять и еще что-то отменяет. И это лишь одна из многих-многих ступенек на этой бесконечной лестнице на дно, по которой они уверенно чапают в ад. Ну, они будут продолжать это делать.
Ну, плюс, я думаю, там же есть еще и к этой новости, ну, всякие соусы, да, такие, знаете, цепсошниками написанные и... товарищами, отвечающими за коллективную пропаганду на тех остатках Украины, которые сейчас наличествуют, чтобы показать, что это большая победа. Ну, вот мы, смотрите, вот выходим. Мы молодцы.
Перемоги, они бесконечны. Да, перемоги во всем. Знаете, перемоги во всем. В какашку на улице не наступил, уже перемог.
Еще когда. Ну и, собственно, вот Киев публикует разъяснение к так называемой украинской формуле мира от господина Зеленского. 10 пунктов и разъяснения по каждому из них. Ну и вот такая вот, видимо, прикладная работа, да, в том числе идет и в смысле того, что второй раунд вот этих вот консультаций, ну, я имею в виду, сначала Копенгаген был, да, такая полутаинственная келейная встреча. Жалко, что они не в Христе они заседали, да, там это такая хипстерская коммуна, да, тогда было бы вообще ажурно. А в Джиде они поехали достаточно респектабельно, красиво, по приглашению, соответственно, самых первых официальных лиц, и там тоже ничего не вышло. И теперь вот продолжение этой истории. Вот такие трактаты, разъясняющие нечто. Как вам это все?
Я думаю, Кирилл, что сейчас мы начнем, а продолжать мы будем в следующие полчаса, потому что это невероятно интересная тема. Там столько намешано разных интересных аспектов. Ну, начнем с того, что вот эти вот друзьям Украины, многочисленным, от Канады до Австралии, всем вот этим, кто поставляет там оружие, им страстно хотелось получить солидаризацию с так называемым глобальным югом, вот с тем самым глобальным большинством, о котором мы с вами говорили. Зримое ежедневное подтверждение того, что изолирована не Россия, а изолирован именно Запад в своем желании поддерживать Украину бесконечно, подкармливая вот эту вот машину кровавую, да, для них было невыносимо. Совершенно им нужно было добиться того, чтобы вот глобальный юг сказал: да, Запад прав, Украина права, Россия зло, давайте все там вместе объединимся, возьмемся за руки, друзья. Поэтому после Копенгагена и с такой радостью европейцы вцепились в возможность поговорить в Джиде об этом. Второй вопрос. А зачем это Джиде? Зачем, собственно, Саудовской Аравии? Что Саудовская Аравия такое? Что если посмотреть на те материалы, те мирные инициативы, которые Мохаммед бен Салман высказал, наследный принц, который сейчас в реальности, собственно, управляет внешней политикой и во многом внутренней политикой страны в Саудовской Аравии, мы неожиданно поймем, что там есть некий, знаете, такой набор кота Леопольда, где говорится о всем хорошем против всего плохого. Давайте мы прекратим войну, прекратим стрельбу, настанет перемирие, начнутся переговоры под эгидой ООН и обменяем всех на всех пленных. Не учитывается ни что Россию не позвали на эти консультации формально со стороны, казалось бы, конфликт вроде как между Украиной и Россией, и тут ведут встречи по мирному решению только с одной из сторон, стран. Ну, это ладно, там есть своя логика, мы о ней еще поговорим. Но кому это все обращено? Это нереализуемые вещи, они не учитывают абсолютно те новые географические, территориальные реалии, то, что все-таки у нас по Конституции число наших регионов достаточно четко описано, и тут вариантов каких-то для нас просто нету. Это наша земля, все, она в Конституции прописана. С точки зрения нашего законодательства никакой разницы между, не знаю, Донецком и Белгородом, там, Запорожьем, каким-нибудь маленьким селом и селом где-нибудь там в Курской области, нету. Это все территория России. Вопрос вот в чем. Туда еще приехали наши китайские товарищи, которых тут же упрекнули наши горячие головы многие, что китайские товарищи для нас злобно предают. Было же такое, да, такое в телеграм-каналах пронеслось. Ну, это откровенная глупость, потому что китайские товарищи приехали туда в основном выслушать, а Запад получил, ожидая аплодисментов со стороны глобального юга, получил отлуп. Было сказано, что переговоры без России о мирном урегулировании невозможны, все равно Россию нужно привлекать, и учитывать, соответственно, ее интересы тоже необходимо. Там Зеленский на Лулу да Сильву обиделся, но я смотрю, уже нас новости скоро подкрадываются к нам. Так. Я думаю, что мы сейчас напомним номер телефона наш и уйдем на новости, а потом
продолжим. Совершенно верно. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира, номер WhatsApp. Плюс 7-968-766-3311. Это авторская программа главы Россотрудничества Евгения Примакова на радио «Спутник».